Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Продолжаем подводить итоги года, уже прошедшего в нашей студии. Сегодня я имею удовольствие поздравить с Новым годом Сергея Васильевича Пономарева, заместителя бизнес-омбудсмена нашей страны. Здравствуйте, рад вас приветствовать в нашей студии.
Спасибо большое, взаимно с Новым годом вас и всех наших радиослушателей.
Спасибо, что нашли время для нас в эти праздничные выходные. И давайте подводить итоги года, поговорим о бизнесе. О бизнесе, надо сказать, мы говорим довольно редко в нашей студии. Чаще говорим, в принципе, в общем, об экономике, о ситуации в ней. Экономические итоги года тоже будем подводить. Но вот бизнес с момента еще пандемии коронавируса, ее разгара, очень много говорил о том, что хотелось бы, чтобы права бизнеса защищались более активно, в том числе, чтобы на них обращали внимание. Понятное дело, что этим вы занимаетесь, ваш институт, чтобы на это обращали власть имущие и понимали, что бизнес — это, в принципе, локомотив экономики, и нужно относиться к нему, что говорится, бережно. А скажите, пожалуйста, вот ваш институт с какими проблемами и с какими вопросами, с пожеланиями их решить, чаще всего в прошлом году обращались представители бизнеса.
Спасибо. Абсолютно с вами согласен. Бизнес – локомотив экономики. Конечно же, бизнес приносит бюджет достаточно серьезные деньги. Конечно же, эти деньги потом тратятся на всех наших граждан. Здесь и дороги, и образование, и военная машина, которая тоже должна кормиться, и которая должна развиваться. В принципе, все, что нас вокруг окружает, это, конечно же, большая доля и заслуга предпринимателей. Само слово «предприниматель», наверное, происходит от того, что предприимчивые люди. Это люди, которые больше склонны к тому, что психологически они нацелены на достижение поставленных целей. И если у них получается, они говорят, это наша заслуга. А если не получается, то каждый сам себя винит. Вот этим, в общем-то, отличаются психологически многие предприниматели от людей, которые больше склонны к работе по найму. Не обязательно, что это 100% должно быть правило, но есть акценты. Вот. Год 22-й, конечно же, к сожалению, тоже непростое не только в нашей стране, но и во всем мире. Вы совершенно правильно подметили динамику, что когда все мы столкнулись с локдауном, когда был коронавирус, конечно же, это сказалось не только на всех гражданах, но и очень сильно сказалось на бизнесе. Бизнес был в локдауне, были порушены все связи. Вот, многие в тот момент, увы, обанкротились, кто-то был просто на грани банкротства. В тот момент бизнес-ассоциация, наш институт, мы лоббировали поддержку со стороны государства. Где-то мы получили, где-то что-то все-таки не смогли убедить. Ну, мы понимали, что у государства нет таких ресурсов и резервов, которые были, например, в других странах. Но опыт показал, что у государства должен быть фонд. И поскольку у нас фонда на тот момент не было, который мог бы стимулировать не только предложение, но и спрос, то есть можно было бы эти деньги пустить на то, чтобы население получили социальную, с одной стороны, защиту, то есть дополнительные деньги. Угу. А эти дополнительные деньги могли потом увеличить спрос на рынке. Да? Эта ситуация, знаете, похожа на то, что вот автомобиль долго не ездил, аккумулятор разрядился. И для того, чтобы поехать, даже если аккумулятор поменять, его нужно вначале подзарядить, искру дать. Да? Также, когда после ковида локдаун, когда закончился, все вышли на рынок, на рынке появились товары и услуги, а люди, когда несколько месяцев не работали, деньги-то закончились.
Естественно.
Да, вот это как раз тот аккумулятор, который сел, и вот эта искры от фонда, который должен был быть в государстве, нет. Сегодня этот фонд есть, это одна из наших первых рекомендаций по этому вопросу. Вот, ну, 22-й год, конечно же, жалобы идут, и жалоб, к сожалению, достаточно много. Ну, в принципе, все институты бизнесмена, которые в мире созданы, они созданы для того, чтобы, понимая, что государственные структуры не могут на 100% обеспечить защиту. И создается, делегируется полномочия, функции защиты, ну, в данном случае, нашему институту бизнес-омбудсмена. Вот, конечно же, эти функции есть не только у нас, но есть и некоторых государственных органов, в том числе у правоохранительных органов, например, в Генеральной прокуратуре есть управление по защите прав предпринимателей. И, забегая вперед, скажу, что мы с ними очень тесно сотрудничаем и очень эффективно. У нас нет полицейской дубинки, а у них прокурорская дубинка достаточно внушительная. Вот. Помимо того, что мы занимаемся защитой, одна из важнейших функций – это вносить рекомендации на устранение системных проблем. Откуда берутся системные проблемы? Мы получаем различные жалобы, анализируем причинно-следственное явление, почему появилась эта жалоба, доходим, таким образом, до корневой проблемы, вот, и понимаем, что нельзя победить частные проблемы, пока не будет общая проблема, в данном случае, ликвидирована. Вот мы такие рекомендации только в 2022 году внесли 369.
Это больше, чем дней в году.
Да.
Больше, чем по одной рекомендации в день.
Совершенно верно, да. Поэтому мы получаемся как бы по статусу не только правозащитная структура, но и некий такой аналитический центр, где как раз-таки есть ресурсы, в том числе интеллектуальные и другие, позволяющие видеть системные проблемы, вносить рекомендации на устранение. Ну, вот в качестве примера. В свое время Уголовно-процессуальный кодекс предусматривал, что следователь может поручить сделать перепроверку, допустим, государственной налоговой службе. Но противоречие вступало с налоговым кодексом. А этот кодекс очень высокого статуса, так же, как и кодекс уголовно-процессуального. То есть он выше, чем просто законы или подзаконные нормативные права, как постановление правительства. Да? А в налоговом кодексе было прописано о том, что перепроверку налоговая служба может делать только, если есть заявление, подтвержденное документальными фактами. Вот. То есть в уголовно-процессуальном кодексе это не предусматривается, в налоговом кодексе предусматривается. Следователь дает поручение инспектору налоговой службы провести перепроверку. И как вы думаете, неужели инспектор будет бойкотировать решение следователя, ссылаясь на налоговый кодекс? Конечно же, нет. Да, люди в погонах, они очень ответственны в этом плане. И, ну, раз команду дали, то руководствуется. Мы внесли гармонизацию, и в уголовно-процессуальный кодекс мы сделали изменение такое, как было в налоговом кодексе. Все, больше этих жалоб? Нет, вообще ни одной. А так было чрезвычайно много жалоб на тот момент, когда вот эти противоречия были, приходили проверять бизнес, причем не только налоговики, но и правоохранительные в таком случае. Это, конечно же, это раздражает, конечно, это психологически достаточно некомфортно, и вместо того, чтобы поднимать экономику, люди вынуждены, ну, тратить время, усилия, ресурсы на то, чтобы доказывать, что они белые, пушистые и так далее. Да? Хочу напомнить, что правило номер один в бизнесе звучит достаточно банально и просто. Оно было сформировано в 1776 году и по-прежнему актуально во всех странах мира. Звучит следующим образом. Защищайте свои инвестиции. Да. То есть, если вы делаете бизнес, уважаемые предприниматели, и чувствуете себя не очень защищенными, вплоть до того, что может быть рейдерский захват, то, конечно же, это уже не ваш бизнес. Поэтому очень важно все-таки чувствовать себя психологически комфортно, юридически под хорошей защитой. Вот. Ну, что мы делаем? Мы в 2022 году смогли вернуть бизнесу чуть больше 171 миллиона сомов. Ну, это примерно эквивалент 2 миллиона долларов. Ну, и плюс еще до этого у нас были такие же хорошие показатели. То есть сегодня общая сумма, которую мы вернули бизнесу, уже равняется 2 миллиарда 200 миллионов сомов.
18 января 2022 года президент страны Садыр Джапаров подписал указ о формировании и создании уже нового налогового кодекса, нового налогового законодательства. И как раз я помню, что на рубеже уже ушедшего года 21-го мы встречали очень большое количество гостей в нашей студии и от бизнес-ассоциаций, и представителей налоговых консультантов, и, конечно же, самой налоговой службы. Налоговая пыталась объяснить все вот эти вот перипетии, которые связаны с новым налоговым кодексом, в том числе предприниматели, которые к нам приходили, ну и в том числе для те люди, которые занимаются проблемами предпринимателей, в том числе из палаты налоговых представителей, говорили о о том, что по их наблюдениям тогда многие бизнесмены просто не знали, ну, собственно говоря, новых особенностей, изменений в новом документе, который, ну, фактически декларирует отношения между бизнесом и государством, да, по сути. Скажите, пожалуйста, удалось ли как-то утрясти в сознании бизнесменов вот новое уже налоговое законодательство за этот год, и не было ли каких-то, ну, продолжения вот этого непонимания того, как будет работать новый документ уже, получается, и в новой системе тоже?
Спасибо. Действительно, очень интересный вопрос. И на самом деле он касается не только субъектов бизнеса, mm-hmm. не только предпринимателя, но и каждого радиослушателя, независимо от того, в каком он возрасте. Ну, конечно, если совершеннолетие есть, да? Дело в том, что все мы будем теперь сдавать единые налоговые декларации. Без исключения все. Государство хочет видеть, как ходят финансы, кто сколько зарабатывает, и таким образом, в общем-то, бороться, с одной стороны, что разумно против теневой экономики, которая у нас, к сожалению, достаточно высокая, вот, а это деньги, которые проходят мимо бюджета, значит, эти деньги не попадают в пенсионные, в другие бюджетные структуры, и, соответственно, проходят мимо каждого гражданина. Налоговый кодекс, когда бизнес ожидал, что будет принят, прежде всего хотелось, чтобы он был более простой в администрировании и более понятный. Я помню, как на собраниях, когда шли еще дискуссии по обсуждению проекта, директора говорили такие слова: «Я не понимаю, что подписываю в отчете. Это все для меня очень сложно». Но было удивление, когда и бухгалтера говорили: слушайте, и для нас это тоже сложно. То есть получается, что налоговый кодекс, в котором могут разбираться только опытные налоговики или аудиторы, или консультанты налоговые, ведь это же мутная вода, в которой некоторые могут ловить золотую рыбку. Поэтому, конечно же, мы просили, чтобы налоговый кодекс был более простой в понимании. В новом налоговом кодексе есть некоторые такие вещи, которые действительно достаточно простые. Это единый налог, где идет процент с оборота, то есть провел до 30 миллионов, оборот годовой, можно платить единый налог. Угу. То есть по сфере деятельности там идет 4,6%, если по безналу, то на 50% это сокращается, да? Ну, условно скажем так, человек провел оборотки 20 миллионов, да? Если они прошли по безналу, то он берет калькулятор, считает, сколько будет 2%, все. Угу. Раз в квартал он проводит отчеты, и каждый раз с оборотной деятельностью он оплачивает свои там 2, 4, 6% в зависимости от того, какой вид деятельности. Это действительно очень просто и понятно. Упрощается в том числе налоговое администрирование. Появляются все-таки, наконец-таки, элементы цифровизации. К сожалению, еще нельзя сказать, что все заработало в цифровизации. Да? Во время отчетности, когда бухгалтера имеет право либо в бумажном варианте ногами пойти в налоговую, либо с компьютера, с офиса, с дома, неважно, провести отчет через интернет. Вот когда это делают, ну, скажем, за 2-3 дня до подведения последних ограничений по времени, у нас же люди, как те студенты, которые шпоры пишут перед последним днем экзамена, да? Вот, и также многие начинают сдавать это в самом конце, и сервер не выдерживает, он не рассчитан на такое количество. И даже, насколько я понимаю, что многие ночью пытаются отправить, и тоже не получается. Оказывается, ночью таких тоже много. Вот. В этом плане есть еще над чем работать. Но что еще хотелось бы отметить? На самом деле, когда шли дискуссии и консультации, далеко не все, к сожалению, предложения бизнеса, и в том числе нашего института, были отражены в этом налоговом кодексе. Угу. Еще что важно? Важно, что стоит ограничение по изменению в налоговом кодексе, то есть можно все это копить, собирать и сделать изменения один раз в год. А налоговый кодекс вступил в силу с 1 января 2022 года. Вот только в конце 2022 года, в конце декабря, сейчас обсуждаются изменения. На самом деле, изменения можно было бы вносить, наверное, по определенным критериям. Если изменения в налоговом кодексе будут касаться упрощения налогового администрирования или снижения налогового бремени, да, если это будет полезно для того, чтобы стимулировать экономическую сферу деятельности через такие инструменты, да, вспомогательные, если это будет полезно для увеличения бюджетной части, то зачем держать вот это временное ограничение год? А вот на усложнение администрирования или на увеличение налогового бремени, да, это будет как раз-таки полезно, чтобы эти ограничения были. Поэтому мы думаем, что так было бы разумнее. Вот. Есть еще достаточно много трудностей, не знаю, они специфические, насколько будет это интересно, но если вот вспоминать указ президента, где говорилось, что налоговая служба должна быть сервисно ориентирована, это очень замечательная вещь. Это правильно, что президент, один из первых своих указов, показал, что не только налоговые, но и другие госорганы должны быть сервисно ориентированы. Представьте себе, что бизнес будет не сервисно ориентирован. То есть вы заходите в парикмахерскую, парикмахеру фиолетово, как он вас постригет, там, красиво, некрасиво, деньги заплатил, пошел вон, да? Вы заходите в ресторан, в ресторане тоже фиолетово, там нравится вам еда или не нравится, деньги заплатил, до свидания, да? А государственная структура – это монополия. То есть люди иногда забывают, что они, собственно говоря, наняты народом. И они, если хотите, являются не только госслужащими, но, как мы иногда говорим, слуги народа, да? Mm-hmm. И когда вот это мировоззрение меняется, что, наоборот, народ работает для них, а не они для народа, вот тогда сервисной ориентированности точно никакой нет. Почему я об этом сейчас говорю? Потому что налоговая служба пытается сейчас сделать, и, кстати, у них это, ну, нельзя сказать, что прям очень быстро получается, но тенденция заметна. Отдельно хочу сказать, что в 2022 году у нас было значительно меньше жалоб на государственную налоговую службу. Вот, это тоже хорошо. Вот, когда мы, собственно говоря, боялись, что, наоборот, будет налоговый кодекс пока еще непонятен предпринимателям, бухгалтерам, генеральным директорам и, возможно, тем же налоговым инспекторам, которые сидят на местах и которые не занимаются разработкой политических там каких-то схем, просто администрируют то, что сверху им спустили, то, что прописано в налоговом кодексе. Вот. И тогда, как мы думали, должен быть процесс притирки, и, возможно, будет тогда много определенных жалоб. Ну, жалобы, конечно, есть, но до нас все жалобы не доходят, но жалоб стало, на самом деле, меньше. Вот про сервисно-ориентированность я к чему клонил. Вот сегодня Государственная налоговая служба хочет взять функции дознания.
Да-да-да.
Да, это правоохранительная функция, где уголовное дознание по налоговым преступлениям. Я не говорю, что эта функция в государстве вообще не нужна. Нужна, но здесь должен быть принцип разграничения власти, да, то есть если функция администрирования и функция дознания находятся в одних руках, это, собственно говоря, коррупционные риски. Это может быть истолковано некоторыми в меркантильных своих собственных интересах. И это не во благо, на мой взгляд, налогоплательщиков, не во благо всем нашим потребителям. Потому что каждый раз, когда появляются новые коррупционные риски, предприниматель, если попал в эту в эти жернова, и он вынужден доплачивать деньги из своего кармана там какому-то чиновнику, он эти деньги перекладывает на себестоимость товара или услуги. И за это платит не просто предприниматель, а конечный покупатель. То есть мы все с вами. Угу. Поэтому это очень важный момент. Вот и, наконец, еще раз штрих портрету, да. Представьте себе ресторан, который сервисно ориентирован, но неожиданно у этого ресторана есть функция дознания еще, да. То есть мы заходим пообедать или поужинать, а на нас там официанты или там сервисная структура какая-нибудь там внутренняя, да, начинает проводить дознание, кто мы, откуда у нас деньги и все такое прочее, да. Вы пойдете в такой ресторан второй раз?
Нет.
Наверное. Я тоже, да. А почему тогда, если указ президента отражает сервисную ориентированность государственной налоговой службы, тогда почему они хотят взять функции дознания? То это явно не гармонично.
Угу. Теневая экономика, о ней тоже невозможно не поговорить, потому что цифры, конечно, очень разные, приходят, и многие оперируют разными данными, но мне больше нравится в этом году, по крайней мере, оперировать словами главы Кабмина нашей страны, Акылбека Джапарова, который высказался о 60 с чем-то процентах всего бизнеса, который находится в тени в стране. Неоптимистичная цифра, но, мне кажется, она гораздо ближе к правде. Очень много дискуссий идет по тому, каким образом извлечь бизнес, который находится в тени, который старается уйти от взаимодействия с государством, от уплаты налогов, хотя бы частично, да, и разные методы предлагаются, как это сделать. С другой стороны, вот по моим, по крайней мере, ощущениям, количество людей, которые стараются заниматься своими делами, предпринимательством, но в то же время быть вне взаимоотношений с государством, а значит, с бюджетниками, налогополучателями, то есть всеми нами, оно, ну, как минимум, если не растет, то не уменьшилось. Скажите, пожалуйста, в 2022 году удалось ли, на ваш взгляд, немножко сократить количество теневой экономики в плане того, стало ли выгоднее бизнесменам выйти из той самой тени, а главное, есть ли еще какие-то другие инструменты для того, чтобы все-таки их из этой тени убрать, какие должны быть созданы условия?
Да, спасибо. Очень важный это, кстати, вопрос, потому что много лет пытались определить, сколько процентов теневого бизнеса в нашей стране. Помню, еще лет 10 тому назад проводилось исследование, и тогда просчитывали, что процентов 50-60 бизнеса находится в тени. Не так давно, ну, года 3-4 тому назад, правительство озвучивало цифру 24%, что явно, конечно, на мой взгляд, было некорректно эта цифра. Вот сегодня цифру называют в пределах 65-67%. Возможно, даже она чуть-чуть завышена, но здесь, скорее всего, против истины эта цифра не очень грешит. Вот, и что с этим делать? Вообще нужно понимать, почему появляется теневая экономика. То есть, когда теневая экономика в анализе рассматривается, то, что она в наличии есть, причинно-следственной цепочки, это и называется следствие. Мы видим, да, есть теневая экономика. Почему она появляется? Найти ответ мы обнаружили причину, которая породила следствие. Когда мы обнаружили, более глубже анализируя, из чего появилась причина, мы обнаружим проблему. И, наконец, когда мы еще будем поглубже копать в проблеме, мы обнаружим корневую проблему. А почему об этом и говорю? Чтобы наши радиослушатели понимали, что решить можно ситуацию, не борясь частным образом с каким-то отдельным там предпринимателем, да, и загонять его туда насильно дубинкой в белое поле, а ликвидировать корневую проблему, когда мотивационно будет выгодно работать по-белому.
Вот какая может быть мотивация платить налоги, если есть возможность этого не делать? Для меня до сих пор это парадокс.
Ну, как еще древние говорили, смерть и налоги неизбежны, да? На самом деле, те, кто находится в теневой экономике, они платят. Но они платят не государству, они платят чиновникам. И они находятся в зоне риска, когда того же чиновника могут другие правоохранительные структуры поймать, арестовать. Вот. И того же предпринимателя, который находился под этой крышей, задним числом потом навешать все эти налоги, это будет очень внушительная сумма. Это достаточно серьезный риск. Угу. Поэтому мотивация страха, конечно, она тоже существует. И сбрасывать ее со счетов, наверное, глупо. Вот. Но если вот помните, когда в «Собачьем сердце» Булгакова Бурменталь спросил, как ему удалось профессору Преображенскому привести такую нервную собаку домой.
Лаской. Единственное средство.
Да, только лаской. То есть на тот момент, вы помните, была диктатура пролетариата, да, и художник, автор хотел показать, что мотивация страха, как только одна единственная, она не срабатывает. Не зря еще древние говорили, должен быть кнут и пряник. Вот помимо кнута, когда мотивация страха есть, должен быть еще и пряник. Тогда мы должны понимать, а почему все-таки происходят вот эти вот коррупционные составляющие, да? Ну, видимо, потому что это выгодно одной и второй стороне. Сторона, которая должна контролировать этот процесс, не имеет достаточно финансовую мотивацию, получая, по крайней мере, вот до сегодняшнего дня, ну, вернее, до определенного периода, когда в 22-м году подняли заработную плату многим государственным чиновникам. Вот. Даже общество, кстати, тоже не совсем однозначно это воспринимает, но это отдельная тема для разговора. Вот. И тогда получается, что люди, не имеющие мотивацию, как гласят ученые, они выстраивают неформальную мотивацию. Поэтому, с одной стороны, государство, когда делает вид, что платит хорошо своему менеджменту, который управляет от имени его какими-то министерствами, ведомствами, да, то это самообман. Ну и, наконец, предприниматель, который видит, что можно заплатить меньше, не в бюджет, а кому-то, кто уверенно говорит, оплати, ничего не бойся, я буду крышевать, да? Вот. И не срабатывает вот это, ничего не бойся. В один прекрасный момент меняется вектор политики, и те, которые получали эти деньги, могут оказаться на скамье подсудимых. А те, кто платил деньги, должны, собственно говоря, оплатить будет потом налоги задним числом большой суммой. Поэтому нужно менять правила. Вот в качестве примера наша страна Кыргызстан. В 2008 году мы тоже обсуждали проект налогового кодекса, а у нас тогда НДС, если вы помните, был 20%. 20. Сегодня НДС 12%. Тогда мы очень попали в такую жесткую дискуссию, когда нам государственные чиновники говорили, ни в коем случае нельзя снижать НДС, тем более до 12%. Пошел рабочий момент в чем? Налоговая служба и министерство подготовили проект налогового кодекса, где кратко можно сказать так, что акценты были таким образом. У налоговых права, у субъектов бизнеса обязанности. Мы взяли из принципа, разработали свой налоговый кодекс, где поменяли акценты диаметрально противоположно. У предпринимателей права, у налоговиков обязанности. Вот, создали к тому моменту, когда эта вся дискуссия шла, объединились в Национальный альянс бизнес-ассоциации, то есть бизнес консолидировался. Вот, отстаивали, доказывали, что будет увеличение НДС, если мы снизим 20 на 12. Показывали на международный опыт, в том числе в Латинской Америке, где были достаточно коррупционно высокие риски при администрировании налогового законодательства. И когда было послабление, упрощение и снижение налогового бремени, получилось увеличение налогового бюджета, и получилось снижение теневой экономики. Мы говорили, у нас это точно будет работать. Но в конце концов было принято решение, и НДС стал действительно 12. Но в конце 2008 года случился финансово-экономический кризис. То есть решение было принято до кризиса, а потом кризис начался. Да? А мы стали уже тогда побаиваться, потому что мы гарантировали, что будет увеличение сбора по НДС, вот, а тут и кризис начался. Но, тем не менее, в условиях кризиса увеличение по НДС произошло на 28,5%. Вот видите, я почему сейчас этот пример привожу? То есть, когда будет упрощение налогового администрирования на уровне законов, да, когда будет четкая, понятная процедура, как считать и как оплачивать, когда будет налоговое бремя более конкурентно, тогда не только здесь в стране становится легче работать, и другие, которые боялись там где-то платить много, а теперь они платят столько же, но только уже государству, вот тогда будет снижение теневой экономики. Поэтому и кнут, и пряник по-прежнему мотивация актуально.
Скажите, вообще, как чувствует себя бизнесмен сейчас в современной системе бизнес-отношений с государством, да и, в принципе, в нашей стране? Можно ли говорить о том, что у нас бизнес чувствует себя свободно в плане того, что открыть бизнес, закрыть бизнес, что тоже немаловажно, ну и, в принципе, не опасаться, что к тебе придут какие-нибудь злые проверяющие органы, которым придется платить взятки все время? В конце концов, это вот то, что ты думаешь о том, как когда, ну, предположим, закралась какая-нибудь мысль, организовать какое-нибудь предприятие, стать бизнесменом. Действительно ли, скажем, наша страна дружелюбна к предпринимательству?
Да, очень хороший, сложный вопрос. Год от года мы видим динамику, что государство прислушивается к мнению бизнеса. У нас есть на уровне закона при разработке регуляторной политики для бизнеса такой инструмент, как АРВ, то есть это анализ регулятивного воздействия, где бизнес просто обязан участвовать и высказывать свою позицию по тем или иным регуляторам, по которым ему дальше жить. Ну, конечно, это там не АСО, там абракадабра, альфа-бета, условно, да, а это, конечно, бизнес-ассоциации, которые представляют интересы секторов экономики, отраслей экономики. Вот они участвуют от имени бизнеса и регулируют. Сказать, что бизнес в Кыргызстане в 2022 году, или даже, может, в ближайший 2023-2024 год, будет чувствовать себя идеально, но это будет неправдой. Может быть, еще раз вот подчеркну, что динамика на улучшение есть, но она далека еще до определенных стандартов, тех же мировых. Вот. Конечно, бизнес себя чувствует незащищенным, когда приходит проверять. Мы очень часто сталкиваемся с такой ситуацией, когда субъекты бизнеса, особенно малого и среднего бизнеса, они не знают своих прав. Более того, они, к сожалению, не знают свои обязанности перед государством, как субъекты бизнеса. И, конечно, им легче попасть вот в такие жернова, когда люди, которые проверяют, они же знают, какие у него обязанности, субъекта бизнеса. И они понимают, где они плавают, и специально, сознательно расширяют рамки проверки для того, чтобы выйти за эти рамки предмета проверки и увидеть что-то еще дополнительно. Да? Вот, то есть приходят проверять, например, одно, видят, что человек плывет, который должен показывать, да, то есть юридически, я имею в виду, плывет, да, тогда ему давай, а вот это еще покажи, хотя в акте о проверке об этом ни слова не сказано, что он должен показывать.
И показывать, да? Это не надо, в принципе, да.
Ну, что сделано? Смотрите, государство свое время прописало так. И вот, кстати, недавно указ президента тоже вышел, мораторий с этого года на проверке есть, но это на проверке плановое. Плановое, да? В данном ключе снова будет Министерство экономики, как и раньше, ну, сейчас не называется Министерство экономики и коммерции, подписывать предписания на проверки для государственно контролирующих органов, за исключением правоохранительных органов и фискальных, налоговых. Это будет прокуратура подписывать, да? То есть вот в один прекрасный момент, когда у нас вакуум получился, что Министерство экономики с принятием Уголовно-процессуального кодекса появился вакуум, вот, когда были временные правила по проверке, где прописывалось фильтр такой, да, Министерство экономики говорит, нет, не дадим разрешение на предписание, потому что не отвечает там критериям, стандартам, законодательству и так далее. И в этот момент, тем более, несколько лет был мораторий при ковиде, соскучились, понимаете, как в той песне, руки по топору, да? И вот пришли вырубать всю несправедливость, как они считали, ну и, конечно, злоупотребляли. Сейчас, с 23-го года, этот процесс входит в нормальные рамки, тут приятно услышать, что некоторые депутаты говорят, а давайте мы сделаем 5 лет мораторий на проверки, а давайте мы сделаем на определенные промышленные сектора какие-то дополнительные мотивационные, там, освобождения от каких-то налогов и так далее. Я думаю, что движение идет в правильном фокусе и русле. Вот. Но насколько политическая воля к этому будет готова, мы вот в этом 23-м году и посмотрим. Угу. По крайней мере, мы стараемся вносить рекомендации, и нас периодически, как вы видите, слышат, наши рекомендации принимаются, а значит, рекомендацию устраняет системные проблемы. То есть частные проблемы, которые после этого появлялись, больше не появляются.
С точки зрения того, как, в принципе, должны быть устроены взаимоотношения бизнеса и государства, беседуя в том числе и с вашими коллегами-экспертами, и с представителями государственных органов, несколько полярных мнений. Представители бизнес-ассоциации говорят, отпустите нас вообще, бизнес, свободное плавание, не приходите к нам с проверками, опустите нам еще НДС и все остальные вещи, да, мы только дадим рост, и будет для нас мотивация выйти из тени. Есть и другая точка зрения, что нужно зарегулировать максимально взаимоотношения бизнеса и государства, то есть закрутить гайки и сделать очень много таких ворот, где можно проверить бизнесмена, посмотреть, действительно ли он знает о своих обязанностях, о правах, как обычно, вот вы правильно говорите, представители государственных органов очень редко говорят. Правда, где-то посередине, либо же все-таки сейчас в мире существует тренд на такую либерализацию бизнеса постепенно?
Ну, конечно, то, что вот такие полярные точки зрения существуют, это вполне нормально, это конфликт интересов. Есть интересы у бизнеса, как в разных странах мира это говорится, чем меньше государство вмешивается в дела бизнеса, тем быстрее развивается бизнес, собственно, приносит потом благо в виде товаров, услуг и денег, бюджетных денег для всего населения. Вот. Есть другая концепция, когда, ну, вот была социалистическая плановая экономика, где тотальный контроль, ничего нельзя. Вот. Ну, есть чуть-чуть помягче, ну, примерно с этой же оперы. Вот. Понятно, что эти концепции в мире существуют, но все-таки практика показала во всех странах мира, в том числе и в нашей, когда, ну, более либеральный подход к экономической сфере деятельности, предпринимательству, то это дает возможность развивать экономику, это дает, ну, скажем так, интересы для внешних, в том числе инвесторов, когда говорят, о, смотрите, здесь он, оказывается, просто делать бизнес, да? И когда, наоборот, бизнес делать сложно, те же не только внутренние, но и внешние инвесторы говорят, а зачем мы сюда пойдем, если здесь коррупция, если здесь такие сложности, администрирование непонятное какое, налоговое, рейдерские захваты могут происходить, да? Это, как вот мы говорили, правило, но вы не защищаете свой бизнес, свои инвестиции, да? Вот. И знаете, я в качестве примера приведу такой случай, когда мы как-то были с коллегами предпринимателей из Кыргызстана, Казахстана в Париже, в командировке. Ну, мы зашли пообедать в один из ресторанов, и среди нас было два ресторатора, наши люди. Правда, они из Казахстана были. Мы попросили пригласить хозяина. Хозяин пришел, Мы стали задавать вопрос, а как вас проверяют санитарные врачи? Вначале ресторатор французский никак не мог понять, какие еще санитарные врачи.
Кто это вообще, да?
Да, что это такое? Ну, мы вначале грешили на сбой коммуникации, языковой барьер, но все-таки с нами была переводчица, которая прекрасно владеет и русским, и французским языком. Она стала объяснять, в конце концов, он... Просветление у него в голове было, а у нас нет, говорит, санитарных врачей. У нас есть саморегулирующая организация, это ассоциация ресторанного бизнеса, mm-hmm. которому государство делегировало функцию контроля. То есть государство не тратит деньги на чиновников, которые могут быть подвержены коррупции. То есть уже первая выгода – бюджет экономится. Вторая выгода – нет коррупционных схем. Третья выгода, она очень простая. Например, Макдональдс, с другими коллегами-рестораторами идет проверять Бургер Кинг. Они никогда не договорятся. Никаких коррупционных дел не будет. Но они лучше всех знают внутреннюю кухню, как должны соблюдаться нормы. Если там есть какие-то недочеты, они просто вынесут не штраф, а на устранение. А потом проверят, устранили или нет. Ну и, наконец, потом сам Бургер Кинг с другими рестораторами идет проверять тот же Макдональдс. Вот. Поэтому, видите, инструментов достаточно много, которые могут быть полезными. Mm-hmm. Есть еще один такой инструмент в разных странах, когда запрещается напрямую государственному контролирующему органу проверять субъект бизнеса. То есть обязательно приходит уведомление на проверку в отраслевую бизнес-ассоциацию, в которой находится субъект бизнеса. И вот коллеги, которые в этой ассоциации поднаторели уже, ну, в той практике международной, поднаторели на этих проверках, они очень хорошо знают предметы проверок, полномочия и права как бизнеса, так и чиновников. Вот. Проверка идет только через вот этого посредника. По закону запрещено напрямую общаться с этим генеральным директором и с бухгалтером. Если попался, сразу с работы снимут.
Mm-hmm.
Да, сразу снимут. И это, смотрите, с одной стороны, защищает субъект малого и среднего бизнеса от ненужных коррупционных рисков. Это дальнейший плюс в том, что, как я, помните, так что говорил, что все коррупционные ненужные вот эти траты, они ложатся на плечи кого? Потребителя.
Естественно.
Вот, если себестоимость товара чуть-чуть дешевле, он не только на внутреннем рынке может быть полезен, но и на внешнем рынке уже становится более конкурентом. Да? Вот, ну и, соответственно, конечно же, здесь принцип достаточно простой. Когда наши все автолюбители знают, что когда напрямую идет контакт между патрульной милицией и водителем, все равно коррупционный риск существует.
Конечно.
Две стороны заинтересованы договориться. А если он попал на видеокамеру, здесь коррупционного риска нет.
Да.
Да, здесь штраф пришел, оплати, привет горячий, все. Не нарушай, пожалуйста, в следующий раз правила. Вот когда нет контактов, когда контакты минимизированы, коррупционные риски снижаются. Вот как раз вот этот подход, который у нас еще пока не используется через отраслевые бизнес-ассоциации, он был бы весьма положительный. Заранее скажу, что, конечно же, бизнес-ассоциации не структурировались так, чтобы на 100% каждый субъект бизнеса был где-то ассоциирован, да, в палату, в союз или в ассоциацию. Но когда какой-то друг, коллега, товарищ скажет, у меня была проверка, пришел юрист нашей ассоциации, там такой-то чиновник с государственного контролирующего органа хотел вот это, он сказал, стоп, машина, вы нарушаете закон о проверках, вам это не положено. Я легко прошел проверки, никакие деньги никому сверху потом не платил, никаких откатов, ничего. Говорит, а ко мне приходили, меня как загрузили, я тут ничего не знаю, пришлось мне деньги давать, и еще сказали, каждый месяц будешь отмечаться.
То есть мотивация объединяться у бизнеса, естественно,
да,
есть.
Это позволит тому, чтобы потом объединиться. Ну, вот то, что, опять же, мы во Франции видели, там-то существует закон об обязательном членстве, не под какую-то одну структуру, а вообще. Вообще, то есть каждый имеет право выбирать, куда вступить. Но видите, насколько это полезно оказывается не только для государства, но и для субъектов бизнеса? Потому что в ассоциации тогда появляется финансовая устойчивость. Они для своих членов нанимают аудиторов, логистов, финансистов, маркетологов, ну, кого угодно, юристов в том числе. То есть, если субъекты небольшого бизнеса, которые не могут себе позволить держать в штате нужные профессии, они обращаются в свою ассоциацию, и те могут либо даже бесплатно, а другие с большой скидкой, там, например, 50%, предоставить этих экспертов в этих дисциплинах по бизнесу, они выдадут на этот заказ конечный продукт либо бесплатно, либо большой скидкой. То есть все от этого выигрывают. И еще, смотрите, там же в той же Франции тоже есть чему поучиться. Когда, например, ассоциация фермеров, я помню, поднимали вопрос перед правительством, у них были проблемы, Вот, проблема обсуждалась, как всегда, проблему можно решить деньгами, да, льготным кредитованием. Правительство сказало, 250 миллионов евро мы даем под 1% на 25 лет. Кому они дают? Они дают ассоциации. Но у них-то есть четкие механизмы по залоговым обязательствам. То есть нету посредников. Там коммерческие банки между ними, которые там свои 12-17% накрутят, и уже это не получается льготный кредит. Вот это уже просто как бы формальный кредит. Mm-hmm. Тогда мы развиваем все-таки банковскую сферу, а не субъектов бизнеса. То есть я думаю, что не надо сейчас изобретать порох и велосипеды. Если акценты все-таки делать на либеральные процессы в экономике, то практика показала, в том числе и в нашей стране, что это приносит дивиденды, а ресурсов, вот я только несколько примеров сейчас привел, еще достаточно много. Да,
инструментов-то оказывается огромное количество, и если смотреть на бизнес как на самоорганизующуюся структуру, а не просто ту отрасль, где можно настричь денег в бюджет еще и по плану, как это у нас налоговый делается, то, конечно же, я думаю, можно изменить отношение бизнеса, государства, ну и, конечно, все это на благо нас, потребителей и граждан нашей страны. Сергей Васильевич, большое вам спасибо. С Новым годом вас еще раз поздравляю. Взаимно. Спасибо вам большое и вам, и вашим коллегам за то время, которое вы нам посвятили в 2022 году. И надеемся на то, что у нас будет много хороших поводов для встречи уже в 2023. Большое спасибо.
Спасибо.